Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В редакции нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о символе веры. В прошлой передаче мы говорили об учении Святой Троицы, о том, что стоит понимать под Святой Троицей, как связаны между собой все три лица. Мы продолжаем, отец Даниил, да?
Да, действительно, мы остановились. Как раз-таки мы смогли немножко сделать такой экскурс в учение, в краткую предысторию о том, как это все зарождалось и появлялось, потому что на самом деле учение о Троице в той мере, которую мы сейчас его знаем и исповедуем, появляется тогда, когда назревает существенная проблема объяснения всех этих вещей. Причем мы также сказали о том, что учение о Троице, намеки на троичность мы находим в Ветхом Завете, в полной мере Троица открывается в Новом Завете, об этом говорит сам Господь Иисус Христос, об этом пишут и святые апостолы, и учителя первой христианской церкви. Но вот точного определения, что есть Троица, каковы отношения и взаимоотношения внутри Святой Троицы, как относятся между собой Отец, Сын и Святой Дух, этого вплоть до 4 века сделано не было. Фактически вплоть до того момента, вот когда мы и получаем с вами первые 7 членов символа веры, которые учение о Троице формируют. И это для нас важно. Мы сказали о том, что ключевым фактором в оформлении учения Святой Троицы явилось появление ереси Ария. Ария – это пресвитер, который, скажем так, был не удовлетворен пониманием и не удовлетворен пониманием Троицы и троичным богословием, и попытался создать свою собственную концепцию, которая нивелировала в каком-то смысле значение Сына Божьего во всем богоданном, богооткровенном учении. Ну, то есть он говорил о том, что Сын Божий не является в полном понимании Богом, но является лишь неким высшим творением Бога Отца. Для этого он брал текст Священного Писания, который понимал буквально, и находил там слова, например, где речь идет о премудрости. Премудрость – создать себе Бог. Он говорил, вот это значит, речь идет здесь о Сыне Божьем, здесь прямо об этом говорится, и значит, Сын Божий есть высшее творение Бога Отца, оно, безусловно, отлично от всех прочих тварных существ, и попытался объяснять, зачем это высшее творение нужно, да? Для того, чтобы быть неким таким буферным звеном между Отцом и прочей тварью, вот, типа тварным миром. Потому как он говорит, что зиждительная сила Отца, ну и вообще Бога, она настолько велика, что никакое тварное существо выдержать ее не может. То есть требуется вот такой некий проводник этого. Ну, то есть через Сына творить мир. То, о чем говорится и в Писании, да. То, как и в конечном счете потом уже понимали святые отцы, когда учили о происхождении творения мира и участии всей Троицы в творении мира. Однако это понимали в контексте, опять же, троичного учения, учения Троицы. Так вот, ну, споры были эти на Первом соборе, и, в общем-то, как-то вот эту арианскую доктрину многие епископы поддержали, и она как-то стала так понятна. Да, единое начало сохраняется, ну, почему бы и нет, все это объясняет, все эти еретические учения отгоняет, там, со сложными вот этими греческой философией, со всякой там, и этим динамизмом, там, модализмом, ну, потому что, ну, что значит, модус Сына видели, да, Отец говорит, вот, в общем-то, в Троице, которая открывается Иоанну Крестителю на реке Иордан, это все-таки не различные модусы, проявляющие себя во времени, да, а одновременно явленные. То есть, ну, как бы здесь это все непонятно. А учение Арии, оно было довольно-таки ясным. Потому что мы вот об этом тоже говорили, что всякая ересь – это все-таки не бред сумасшедшего, а попытка рационализации, ну, понимания. В общем-то, Арий-то исходил из каких-то, ну, если хотите, добрых побуждений, но нарвался на неприятности, да, раскаяться он не захотел, в смысле принять то, что он не прав, да, и в конечном счете жизнь его закончилась печально, да, странной смертью, вот. Это побудило его учение к тому, чтобы догмат Пресвятой Троицы был сформулирован правильно и верно. Но проблема-то существовала ведь еще и в терминологии. Вот мы говорили о том, что для нас важно то, что к IV веку, вот и в IV и V век оформляется оформляется христианский богословский язык. Но его фактически не существовало, понимаете, его не было. То есть за основу были взяты какие-то общие направления греческой философии, какие-то аксиомы и так далее, вот там о двух природах во Христе, когда мы будем говорить, и говорили там о появлении монофизитства, мы это проговаривали, там аристотельскую аксиому, что нет природы неипостасной, но об этом еще будем более подробно говорить. Но здесь существовала та же самая проблема на самом-то деле. То есть богословского языка нету, и каждый там пишет и говорит так, как ему
чувствует и понимает.
Чувствует, понимается, думает.
А другой все эти слова понимает
по-другому. Да, он совершенно понимает по-другому. В этом проблема. Отсюда важным было вот как-то этот богословский язык сформулировать, сделать его для всех одинаковым и уже именно оперировать этими терминами. Для этого, и вот здесь-то как раз-таки свой весомый вклад совершают великие каппадокийцы, вот тех, кого мы называли как-то, это Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. Они, формулируя учение Святой Троицы, приводят вот в нормальный такой язык, который сейчас нам понятен и ясен, вот эту вот терминологическую чехарду. В общем-то, речь шла о таких терминах, как сущность, природа, лицо и ипостась. Вот эти четыре термина, они существовали, но не всегда различные авторы пользовались именно так, как пользовались другие. Вот то, о чем сказали. Например, такой яркий есть эпизод, связанный с Кириллом Александрийским. Это уже, ну, история более поздняя, и связана она, опять же, с христологическими вопросами. Но, тем не менее, вообще, даже когда мы говорим о окончательном оформлении учения Святой Троицы, то видим, что здесь все-таки речь идет об отношениях между отцом и сыном. Да? То есть, в каком-то смысле христология тоже, вопрос христологии здесь такой принципиальный. Дальше, когда говорим уже о Христе, речь идет о соотношении двух природ во Христе, божественной и человеческой, как они вот между собой соотносятся, вообще возможно ли это. Да, здесь идет попытка разрешить учение о том, а какова природа Сына, вот она какая, божественная или нет.
Или человеческая.
Да, или человеческая, или там что-то сверхчеловеческое. Ну, в общем, вот если примитивно говорить так. И с терминологией проблема была. Вот монофизиты, которые учили о том, что во Христе одна природа, и она божественная, это понятно, что божество с человечеством соприкасаясь, человечество не может вытерпеть божество, потому что это разные вещи, да, это разные вещи, небо и земля.
Да, и получается, что она подавляет.
Да, божественное подавляет или поглощает, и, в общем-то, человеческая природа, ну, скажем так, исчезает в каком-то смысле. Как огонь соприкасается, там, не знаю, с соломой, да, бах, все сгорело, и все, это ясно, да, огонь один остался. Это вот монофизиты, да, монос, единая природа. Они были противниками несторианского учения вот, о том, что Христос простой человек. Но я сейчас как бы об этом подробно не хочу говорить, чтобы совсем мы не закипели, да, от этого. Я лишь хочу вот так наглядно показать, насколько вот это была терминологическая разобщенность. Значит, Кирилла Александрийского святителя монофизиты считали своим идейным лидером и вдохновителем. Значит, в одном из сочинений своих писем он пишет о том, что примерно такая фраза у него звучит: «Одна природа Бога, Слово воплотившегося». Ну и вот мы читаем, да, значит, «Одна природа Бога, Слово воплотившегося». Так, Бог Слово воплощается, у него одна природа. Что-то это чистой воды монофизитское учение. Кирилл Александрийский монофизит, значит, нужно его объявить еретиком и низвергнуть. Да, вот вывод такой. Но Кирилл Александрийский никогда не был еретиком и монофизитом по той простой причине, что он как раз-таки боролся с несторианством. Понимаете? А Нестория учил о том, что существуют две божественных природы, две, точнее, природы, да, во Христе, божественное и человеческое, но они сосуществуют по примеру того, как там божественный дух вдохновлял, например, пророков в Ветхом Завете. Есть просто человек Иисус, личность.
Ему что-то открывается свыше просто.
Да, и есть Бог, да, и Сын Божий, который вот его, Бог, который его вдохновляет каким-то неким совершеннейшим образом, более высшим, чем нежели это было там у пророков Моисея или у каких-то иных пророков Ветхого Завета. И получается две природы, да, они тут не надо придумывать, они никак там не сливаются, не соединяются, да, вот они отдельно сосуществуют, и отдельно получается два лица, личность божественная и личность человеческая, человека Иисуса.
Но как-то все равно неполноценно выглядит.
Выглядит неполноценно, потому что мы знаем принцип святоотеческий, который вот как-то уже у нас у многих в голове есть, что не воспринято, то не уврачевано. То есть, если полноты восприятия божественной природы нету, то тогда и полноты спасения не достигает, там, нету ее. Исцеления всей полноты человеческой природы тогда не было. То есть, подвиг Христа, он неполноценен, отсюда, ну и вот мы вот такие вот, понимаете, вернуться в то состояние, из которого был изгнан первый человек, мы не можем. Потому что, ну, нету полноты исцеления. Это абсурд. Значит, вся божественная природа должна была быть воспринята. Так вот, смотрите, то есть две личности, да, человеческая и божественная, остаются, между ними вот такая духовная связь. Кирилл Александрийский был борцом против Нестория, но он, когда пишет вот эту фразу, которая у него есть в одном из его трудов, она вовсе говорит не о природе божественной, потому что несториане и не отрицали того, что во Христе, не отрицали в принципе никакое божественное начало. Но они в данном случае отрицают то, что в одном лице соединяются эти две природы. Да? И Кирилл Александрийский, он вместо природы, вместо, точнее, термина «лицо» или «ипостась» использует термин «природа». Понимаете, то есть он под этим разумеет личность, хотя этого термина вообще не существовало, личность. То есть нужно вместо слова «природа» вставить «ипостась», и получится «одна ипостась Бога, Слово воплотившегося». Все понятно, одно лицо, потому что в одном лице соединяются две природы, божественное и человеческое. А несториане говорили, что два лица, есть Бог, а есть человек Иисус. То есть понимаете, что даже Кирилл Александрийский, простите, он пользовался какой-то, ну, скажем так, старой терминологией, иного формата. И когда человек другой читал это, он видел, что, ну, так он, извините меня, монофизит, чистой воды.
Да, конечно.
И совершенно разное использование этих терминов в своих трудах. Отсюда возникала чехарда и непонимание друг друга, вот в этой переписке даже. Отсюда великие каппадокийцы делают первое дело, они упорядочивают вот эту всю терминологическую чехарду. Это происходит следующим образом. Они отождествляют, во-первых, два понятия – сущность и природа, и отождествляют понятие ипостась и лицо. Природа и сущность – это вещь общая, ипостась и лицо – являются конкретным носителем, да, этого чего-то, нечто общего. Этого не было сделано, это был важный шаг в понимании отношений между лицами Святой Троицы и в дальнейшем пояснение тому, что такое термин «единосущный», который был включен, как мы говорили с вами, в символ веры и послужил, с одной стороны, там, целым проблемам на протяжении 50 лет, там, и вплоть до Второго собора и дальше, но, с другой стороны, он дал четкое понимание и разъяснение отношений между лицами Святой Троицы и понятием, кто такой Бог, кто такой Сын, кто такой Отец, кто такой Святой Дух. То есть вот отождествление этих вещей. Есть носитель природы, есть природа. В Троице мы различаем лица Отца, Сына и Святого Духа, но их природа одна, она божественная, то есть божественная сущность. И каждый из них является носителем этой божественной сущности, Отец, Сын этой божественной природы, Отец, Сын и Святой Дух. Но вместе с тем их природа не разделяется. Исповедуя Бога Троицу, мы исповедуем, что, во-первых, что Бог един по существу, природа у Отца, Сына и Святого Духа едина, одна, божественная, о том, что Бог един по существу, у них одна природа, и в том, что они, что существуют три лица, но это не три Бога отдельных, а три лица, которые являются носителями этой природы, вместе с тем различаются, не разделяются, вот это я подчеркиваю, разделение мы не можем проводить, но различие, а иначе мы бы тогда не различали, чем отличается отец от сына, например, да, ну чем? Ничем тогда, если каждый из них носитель одной и той же природы, и каждый из них, ну вот, неразделим, да, внутри Троицы. То есть получается, что мы различаем лица Святой Троицы по их личным или ипостасным свойствам. Для Отца таковым является начало всего, да, для Сына – предвечное рождение, и для Духа Святого – предвечное исхождение. При этом, когда мы говорим о божественных свойствах, мы говорим о свойствах личных или ипостасных, это вот которые мы назвали, по которым мы различаем лица Святой Троицы, и свойствах божественного существа. А существенными свойствами называются те свойства, которые отличают божественную сущность или природу от всех прочих тварных существ. И эти существенные свойства, они равно принадлежат всем лицам Святой Троицы. Таковыми являются, ну там, все совершенства, везде присутствие, неизменяемость, правда и так далее, и так далее. Ну, догматика еще более там скрупулезно разбирается, пытается разобраться во всех этих божественных свойствах, определяя там свойства ума, свойства воли и так далее. Но нам это сейчас не принципиально. То есть мы подходим и подошли к тому, что есть свойства Божии, которые принадлежат божественной природе, отличают ее от прочих тварных существ, и эти свойства божественной природы равно принадлежат всем лицам Святой Троицы. Но лица Святой Троицы между собой отличаются личными или ипостасными свойствами, которые есть рождение, исхождение и начало для всего. Чем отличается рождение от исхождения? Нам непонятно. Да? Нам непонятно. В принципе, эти слова синонимичны, с одной стороны, но с другой стороны, ими пытаются определить разный способ существования, рождения и исхождения. Но,
и появление, наверное, в нашем мире.
В данном случае мы говорим не столько о рождении, как о боговоплощении, сколько о неком предвечном рождении.
Угу.
Сына, да, вот второго лица Святой Троицы. Потому что понятно, что слово рождение или это свойство, оно применимо еще и в том контексте, что именно второе лицо Святой Троицы рождается в этот мир, да, происходит боговоплощение и вочеловечение, да. И опять же, например, святые задаются вопросом, а почему воплощается именно второе лицо Святой Троицы, да, а не первое или не третье, да. Но потому что, видимо, вот этот бытийный способ существования, он был более близок вот к тому действию, делу, которое здесь Христос на земле совершает. Так вот, оформление учения Святой Троицы начинается именно с конкретизации вот этих терминов: ипостась и лицо, природа и сущность. То есть можно категориями такими, что природа отвечает на вопрос «что?», да, ипостась или лицо отвечает на вопрос «кто?». Лицо или ипостась не является ни свойством природы, но является ее носителем. Ну, например, есть там человеческая природа, некая абстрактная, да, скажем так, а конкретным ее носителем является кто? Ну, там, Вася, Петя, Федя.
Но мы же все являемся ее
носителями. Да, носителями, да. При этом для всех нас она одинаковая, да, то есть у нас у всех она одинаковая, человеческая природа. И ее свойства существенные, они у всех у нас одни и те же, так? Но есть несущественные свойства, акциденции.
Да, которые отличают Васю от Пети.
Да, по цвету кожи, глаз и каким-то иным внешним формам. Но они не являются существенными, это всего лишь акциденции. И вот когда мы говорим о Боге, здесь мы видим, что первое, природа одна и общая для всех, а второе, есть три лица, открытые для нас в Священном Писании, но между собой они различаются именно своими личными ипостасными свойствами. Догмат был сформулирован именно таким образом, арианское учение было отвергнуто как неправильное, и для нас были представлены вот эти первые семь членов символа веры, в которых говорилось об отношении между сыном и отцом, о том, что Сын Божий единосущен Отцу. И когда мы говорим о Троице, мы говорим, Троица единосущная и нераздельная. Да, потому что мы не разделяем, еще раз повторю, а различаем лица, да, и называем Троицу единосущной. Ну, а образы Троицы в мире, ну, я думаю, что всем известны эти примеры, там, как...
Три ангела Андрея Рублева.
Ну, это, да, это все-таки отсыл к ветхозаветной истории. Ну, а так там образ солнца, например, да, там.
То, что греет, тепло,
греет,
и светит.
Свет, да, и так далее. То есть, в принципе, в нашем материальном мире, физическом, мы тоже находим такие примеры, да, нечто подобное. И, в общем-то, нас это не сильно смущает. И при том, что мы эти вещи, например, в том же самом солнце, раздельно мыслить не можем. А то есть, вот эти три вещи, они являются таким собирательным образом и отдельно существовать не могут. Да? Нету отдельно огня, тепла и, собственно, солнечного диска, которые бы в какой-то момент были бы разъединены. Да? То есть они всегда в одном, всегда вот находятся в таком вот в единстве, но при этом действуют, их действие вот такое, ну, если можно так сказать, различное. Ну вот такое у нас рассуждение, такие мысли по поводу учения Святой Троицы, его оформления и, в особенности, вкладе великих каппадокийцев, которые действительно стали для нас величайшими учителями Церкви. Ну, и я думаю, что если у кого-то возникнет желание, можно с их учением более подробно ознакомиться, обратившись к их непосредственно трудам.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, батюшка. До свидания.
До свидания.